Георгий Иванович Чулков. Омут. Часть первая. Александра Хомутова судили военным судом и приговорили к смертной казни. Мать Хомутова, седенькая и худенькая старушка, в черной кружевной наколочке, валялась у сына в ногах, уговаривая подать прошение о помиловании. Но Хомутов был упрямый, как его отец, который, узнав, что сын в партии, отрекся от него и не ходил к нему на свидание. И даже на последнее свидание не пришел после приговора. И Александр не послушался матери. Свидание с матерью было во вторник, а повесить Хомутова должны были в ночь с четверга на пятницу. Партия готовила побег, но денег в комитете не было. Надо было съездить в Киев и там достать. Одному надзирателю нужно было дать 500. Предстояли и другие расходы. В Киев послали младшего Хомутова, Алешу, только что кончившего гимназию. Дома он не сказал, зачем едет в Киев, но его и не спрашивали, должно быть, догадались, зачем. Все сложилось удачно, и вечером в среду, получив 700 рублей, Алеша выехал из Киева. От волнений и ожиданий Алеша устал, и теперь еще чувствовал мучительную тревогу. Он любил брата, и когда он представлял себе возможную казнь, в горле у него начинались спазмы, и он задыхался от ужаса и бессильной ненависти. Но в то же время странная и неожиданная веселость загорались у него на мгновение в сердце, как это бывает нередко в отчаянной и опасной борьбе. Алёше было тогда 18 лет. Он переживал те сладостные и тревожные дни, когда юношей вдруг овладевает неопределенное и, однако, острое предчувствие любви и страсти. Сначала подготовка к экзаменам, потом поручения, которые он охотно исполнял, когда партия возлагала их на него, отвлекая Алешу от этих томительных предчувствий. Но всякая встреча с женщиной или даже мысль о такой встрече влияли на него, как колдовство. И весь он был в каком-то весеннем возбуждении. Это возбуждение чувствовалось и во влажном блеске его больших темных глаз, и в беспокойной улыбке красных губ, и в стыдливом румянце, который время от времени окрашивал его юное, но уже утомленное лицо. В купе второго класса вместе с Алешей оказались еще двое. Хромой офицер, побывавший в японском плену, и землемер, человек в очках с желтоватой бородкой и клином. На станции Гребенка в купе вошла еще одна особа. Это была стройная худенькая женщина, закутанная в черный шарф так, что лица нельзя было рассмотреть. В руке у нее был небольшой сак. Она тотчас же прикорнула в углу, и казалось, что она спит. «Да», — сказал землемер, — «велика наша Россия, матушка. Трудно ее, знаете ли, раскачать. Но все же, приглядываясь к мужику, а без мужика России ничего не значит, приходишь, знаете ли, к заключению, что перемена в нем есть. Не такой теперь мужик, как, скажем, лет 10 назад. Что же, мужик лучше стал?» — спросил Алеша, которому трудно было говорить. Он думал о брате и о том, как хорошо, что есть деньги, и можно спасти брата. Что на это есть надежда, по крайней мере. «Не знаю, лучше мужик стал или хуже», — продолжал землемер, — «но, ясное дело, стал он беспокойнее, не спит». «Это епошка дурману напустил», — проговорил неожиданно офицер, который лежал наверху, свесив голову вниз и слушая разговор. «Как епошка?» — спросил землемер, недоумевая. «Солдатики, которые домой вернулись, у них в голове неладно». «Как этот офицер нескладно говорит?» — подумал Алеша и, заглянув на собеседника снизу, сказал. «Вы непонятно выражаетесь. Почему у солдат в голове неладно?»